говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, сегодня я благодарю моего собеседника за ту любезность, которую он уделяет в это непростое время. Нашим собеседником является Никита Сергеевич Михалков, к которому я пробиваюсь уже около полугода. И вот он согласился дать нам интервью. Я очень благодарен еще раз, Никита Сергеевич, за этот уютный вечер, который мы, дай бог, проведем в откровенной беседе. Честно говоря, сегодня все СМИ говорят только об одном, и как представитель этой древнейшей профессии я начну также с вопроса. Что вы скажете о существующем положении вещей в мире и о той панике, которая, собственно говоря, накрыла весь земной шар?
Ну, я не политолог, и, так сказать, никаких догадок у меня по этому поводу нет, но у меня есть довольно стойкое ощущение, что, может быть, произошедшее уберегает нас от чего-то более страшного. Потому что так развивались отношения в мире, и настолько они накалялись, что ощущение приближающейся, не дай бог, войны, оно было. И, может быть, именно этот вирус как бы приостановит это движение, потому что люди переключатся на что-то другое. Кроме того, я считаю, что у всякого следствия есть своя причина. Я однажды спросил у одного банкира, могут пропасть деньги вот у клиента? Он говорит, нет, деньги никуда не пропадают, они просто переходят из одного кармана в другой. И в связи с тем, что происходит сейчас, мы видим, как стремительно происходит передел мира, и мы можем быть свидетелями тому, как то, что принадлежало одним людям, странам, цивилизация может постепенно перекочевать в руки других людей, стран, цивилизаций, и это вполне возможно. Что касается вируса, то, насколько я знаю, ученые доказывают, или близких доказательств, что он рукотворный. Мы знаем из истории, как создавались рукотворные вирусы, и сколько они уносили в жизни. А сейчас мне лично трудно сказать, всякая конспирология в этом смысле, она очень заманчива, начинают происходить невероятные совершенно, возникать домыслы. Но, с другой стороны, серьезные врачи говорят, что, скажем, от воспаления легких, туберкулеза и гриппов в мире умирает людей даже больше, чем предполагается ушедших после этого вируса. Поэтому я все-таки предпочитаю наблюдать и стараться понять, кто же все-таки выгодополучатель от всего этого. Хотя нет, я думаю, что в этой ситуации сейчас, наверное, мы в наиболее выгодном положении, потому что история показывает того, что происходит сейчас в Европе, вообще в мире, что Евросоюз – это фикция. 15 стариков думали, что если они объединятся, получится один молодой. Но этого не получилось. Это хоспис, так сказать, очень комфортный до недавнего времени, а сейчас уже и комфорта в этом хосписе нет. Есть страх, ужас и, в общем-то, предательство. Но дело в том, что это предательство, оно не сиюсекундно. Европа отказалась от себя, от своей истории, от своей культуры, от своих традиций, от правил. Европа, породившая невероятные совершенно, так сказать, шедевры мировой культуры, истории, традиции и так далее, оказалась в унизительном положении, когда она свою трусость прикрывает словом толерантность, мультикультурализм. То есть Европа бессильна перед миграцией, она бессильна перед необходимостью сострадания, помощи. Каждый закрываться сейчас будет в своей келье, в общем-то, предав все эти, так сказать, обещания и надежды, потому что было легко это, они богаты, под ядерным зонтиком Штатов, Штаты далеко, им не страшно, они никогда не воевали на своей территории, они не знают, что такое война на своей территории с внешним врагом. Европа, так сказать, нежно почивала в комфортном гамаке, так сказать, с легкостью необыкновенной объявляла санкции нам, Ирану, Китаю, еще кому-то. А сейчас мы видим, что иммунитет-то, как мне кажется, он, в общем-то, как раз у тех, кому не объявляли санкции. Дело в том, что никогда никто не испытывал того, что испытывала наша страна в течение, так сказать, веков. Достаточно одного 20 века, чтобы, так сказать, хватило бы на всю Европу несчастья. И это генетически закалило людей. Я сейчас не говорю об экономике, я говорю о Ильин, когда ты сказал, что жить надо ради того, за что можно умереть. Русский человек знал, за что можно умереть, и ради этого жил. А когда мне мой продюсер говорил, что моя родина там, где меньше налоги, я себе задаю вопрос, а будет он жизнь отдавать за эту родину, где налоги меньше? И думаю, что свою нет, чужую, может, и будет, а свою нет. И это вытравило из Европы иммунитет. Поэтому она переживать будет чудовищные совершенно катаклизмы именно психологического характера. Я очень соболезную итальянцам, где умирают люди, где скорая помощь не приезжает к старикам там, или в Германию. Ну, я как не соболезновать людям, которые болеют и умирают. Это естественно совершенно, это сострадание, оно понятно. Но дело в том, что это наслаивающаяся вещь, наслаивающаяся. С момента, как возникли прецеденты освящения, церковного освящения однополых браков, и это самое главное, одно из первых предательств, которое произошло.
Но не дай бог нам все-таки кого-то укорить или обвинить, или уж тем более выказать, так сказать, свое превосходство в том или ином плане, в духовном тоже. Ведь наши люди, если разобраться, показали себя тоже не с лучшей стороны. Паника, она накрывает всех, независимо от возраста, пола, нации и так далее. Я хочу сказать, что все-таки, когда мы говорим о русских людях, наверняка мы имеем в виду русских исторических, а не сегодняшний наш народ. Или вы не согласны?
Нет, я не согласен с этим, потому что, да, конечно, скажем, система образования и, так сказать, клиповое мышление и пропадание в сетях и, так сказать, расчет на то, что Google тебе поможет ответить на вопросы, да, это есть, но... Вы понимаете, дело в том, что вот если взять самого последнего бомжа, который никогда ничего не читал, ну, просто пьяница и бомж, он все равно, если он здесь родился, он все равно родился там, где жили, работали и Мусоргский, и Чехов, и Бунин, и Толстой, и Пушкин, Лермонтов и так далее по списку. И дело не в том, что он их не знает, а дело в том, что они знают его. А это как раз та самая генетика, это тот самый национальный код. И тут дело не в, конечно, так сказать, хорошо, когда много образованных людей и так далее, и так далее. Но еще есть вещи, которые нельзя потрогать руками. Я вспоминаю историю с дедом Путина, который был на Первой мировой войне на австрийском фронте. И он сидел в окопе и увидел, как в него целится австриец. Он успел первый выстрелить и ранил его. И вот он где-то там в 300 метрах или в 200 от него возится, стонет, кряхтит. Тут дождался ночи, вылез через бруствер, дополз до этого австрийца, перевязал его своим пакетом санитарным и вернулся скорее обратно. Тот его держал за руки, целовал ему руки, а он вернулся обратно, боясь, что если об этом узнают, его расстреляют. Ну, я думаю, что он был не высоких дворянских кровей, что он был не Андрей Болконский, не человек, так сказать, священнического звания и так далее. Он был просто русский солдат, который вместо того, чтобы поступить так, как поступил бы любой другой, приподняться с брусвера и добить его, чтобы он тебе не мешал спокойно сидеть в окопе своим кряхтением, он вылез и попытался ему помочь. И ведь это же делается не для славы, не для СМИ, не для радио. Это делается потому, что это его отношение с Богом, с жизнью, со своей совестью, со всем тем, что является собой русский человек. И я думаю, что и сегодня такие, ну, слушайте, а эти ребята псковские, десантники, которые погибли почти все, ну, это же все современные люди. А парень, который, офицер, который взорвался, чтобы не достаться террористам, а этот полицейский, который говорит, вы работаете, братья, и это как раз то самое, о чем говорит Ильин, жить ради того, за что можно умереть. Когда мы видим в Европу приходящих людей, которые обвязывают себя поясом шахида и расстаются с жизнью, унося еще с собой какие-то другие жизни, что ужасно само по себе, но он же это делает, у него же есть какая-то идея, почему он это делает. Значит, он делает это ради своей веры или там ради своих идеалов, или ради пророка Мохаммеда, но ради чего-то того, что нельзя по-другому. Он отдает свою жизнь. Сопротивляться этому можно только в том случае, только так, когда те, против кого он это делает, имеют тоже что-то такое, за что они могут отдать свою жизнь.
Но это религиозные фанатики.
Нет, почему? А Александр Матросов, который бросался на амбразуру, он же не религиозный фанатик. Он понимал, что другого выхода нет. А я вот сегодня читал письма людей с фронта домой. В каждом письме столько заложено, так сказать, понимания осознанного существования там, на передовой, где страшно, и там же не силы заставляют. Они шли, зная, за что они гибнут. Понимаете, и это очень серьезная штука, это иммунитет. И когда Европа, не могущая ничего противопоставить этому, укромно и скромно, и в то же время как бы очень респектабельно и по-человечески называет свое бессилие и трусость толерантностью, толерантность, мы должны быть ко всем, мы должны понимать этих людей. А эти люди понимать вас хотят? Они учат вас язык, они готовы, так сказать, воспринимать вашу культуру? Нет. Посмотрите, какое количество насилия, презрения, когда эти люди, исповедующие ислам, смотрят картину «Молодой папа», они абсолютно точно понимают, что те люди, которые исповедуют Христа в лице наместника Бога на земле, как считается, в католицизме пап, они над ним, они иронизируют над ним. Я сейчас говорю не о том, что нельзя, это другой разговор. Но для тех, для кого, скажем, пророк Мохаммед – это святыня, когда они видят, что по отношению к своей вере и их иноверцы абсолютно равнодушно, снисходительно, доброжелательно, теплохладны, они понимают свое великое преимущество. И поэтому они могут похлопать по щеке любого человека на европейской улице, схватить за задницу полицейскую, изнасиловать и объяснять тем, что мне доктор велел, мне нельзя терпеть, надо обязательно иметь половую жизнь, а так как, ну, пришлось, вот так случилось, с улыбкой рассказываешь. И все это вместе взятое, с Брейвиком, которому дают 21 год за убийство 77 человек и 151 человек ранен, или 23 года этому самому Вайнштейну Харви за то, что он жил с проститутками, а их по-другому нельзя назвать, потому что проститутка отдается за деньги. А тут отдается за Оскар, а Оскар – это те же деньги, потому что, получив Оскар, твой контракт уже будет стоить дороже. А чем это отличается, проститутка за деньги или проститутка за Оскар? Никакой разницы. И через 30 лет после того, как потерян, так сказать, товарный вид, для того, чтобы всплыть опять хоть как-то, совершается поступок, который истребляет человека. Он теряет все. Я не питаю к нему никаких особых чувств, он человек довольно неприятный, акула абсолютная, холодный, расчетливый, но с великим нюхом, человек, который за последние 20 лет сделал 70% лучших картин в мире, около 80 номинаций на Оскар, значит, он что-то стоит. И вот теперь его нет, просто нет, потому что кого-то где-то, но он что, связывал, закрывал рот, насиловал, что было? Когда ему вменяют в вину то, что она пришла к нему в номер, а он был в халате. Она могла уйти, мало того, она могла через 15 минут вызвать полицию. Она могла мгновенно дать, так сказать, знать, и вот тогда, а чего ж ты тогда молчала?
Ну, я бы все-таки не стал огульно говорить о жителях Западной Европы вот в таком тоне, потому что я знаю очень близких мне по духу даже немцев, англичан, шведов, которые живут патриархальной, и я бы сказал, настоящей христианской жизни, в отличие от тех людей, которых я знаю на родине, и исповедуют себя православными, и заявляют о своем православии. Все-таки за много лет, когда Русь крестилась вторично, как говорят многие наши авторы, это был 1988 год, на взгляд многих наших, опять же, авторов, мы крестились, но не просветились светом Христовым. А что мы сделали для того, чтобы помочь этой Европе увидеть настоящие духовные ценности? И когда я вижу простых обывателей западноевропейских, мне, откровенно говоря, их жалко. Они порядочные люди, они ходят в храм, они молятся, они видят своих ближних, но они имеют нечто главное, которое отличает их от нас. Например, немцы уверены, что они живут на родине, и никакие иммигранты им не страшны. Они у себя дома. И вот, конечно, политики – это акулы некие, но простые жители. Я бы не стал их так называть, Никита Сергеевич.
А как я их назвал?
Ну, я бы посочувствовал им.
Я сочувствую. А они мне сочувствуют? А вам они сочувствуют?
Я думаю, да, простые люди, пожалуй. Но вот я видел, как приехала наша бригада в Италию, встречали с улыбками, да.
Я очень рад за вас, что вы испытали эту радость. А дорого стоят эти улыбки? Они снимут с вас санкции? Они скажут, хватит, это вы... Унижение этой лжи. Хватит врать, что Крым когда-то был чей-то, он всегда был русским. Они вам улыбнутся, вы с ними выпьете, замечательно, и забудут, как вас зовут через 15 минут. Потому что есть такое страшное слово «комфорт». Вот этот комфорт им дороже всего остального. Они не готовы к тому, чтобы поступиться комфортом собственным, ради того, чтобы отстоять хотя бы то, что они имели. Они не готовы на это. Они свой комфорт защищают словом «толерантность». Я их могу понять, но я не могу этого принять. Вы обратите внимание, вы посмотрите на лица руководителей вообще мировых держав. Посмотрите на их лица.
Сейчас православные переживают четвертую неделю Великого Поста, неделю крестопоклонную. Это некое средостение поста, такого особенного духовного подвига. И вот мир накрыт такой как бы серьезной катастрофой, действительно. Люди скорбят, как говорила моя бабушка, а есть такая пословица, не хочешь поститься добровольно, будешь поститься невольно. Сегодня вот такой Великий Пост у нас по всему миру. Музы молчат. Молчат различные увеселения, развлечения, но люди не молятся, конечно, они заняты другим, они думают о выживании. И вот здесь очень серьезные проблемы возникли, я считаю, для нашей церкви, которая как-то всегда говорила о патриотизме, о созидании, о выдающейся своей роли в основании и в продолжении наших исторических традиций. Каким-то чудом пока у нас храмы не закрыты. На ваш взгляд, если, не дай бог, развернуться события более угрожающим образом. Возможно ли закрытие церквей и вообще удаление, скажем так, как это по всему миру уже произошло, наших духовных пастырей, ну, на задний план, что ли? Важнее профилактика вируса.
Я в этом смысла не вижу. Ну, сейчас даже дело не в том, что поставить во главу угла слова Спасителя по вере вашей воздастся вам. Но мне кажется, что... Ведь важно же не существование храма как такового, а важно отношение к нему. Ведь храм создают верующие, духовный храм создают верующие. Поэтому если их вера горяча и искренне, то я думаю, что в любые невзгоды они все равно будут уповать на Божью милость, на Божью Матерь, на покров Божьей Матери. И сколько раз было в истории православия, когда молитва спасала, когда иконы были чудотворными, и восстанавливали врага, ну и так далее. Есть масса тому примеров. А все равно это зависеть будет от каждого конкретного человека, который... Вот я вчера был в храме, не намного было меньше людей. Было исполнено, так сказать, распоряжение святейшего о том, чтобы соблюдать какие-то, так сказать, минимальные правила, которые успокоят людей, скажем, там, протирание стекол на иконах, возможность дезинфицировать, ну и так далее. Кого-то это возмущает, кто-то говорит, что как так можно, этого делать нельзя, мы должны, ну и так далее. В данном случае, я думаю, что здесь на свете счастья нет, но есть покой и воля. Мне кажется, что очень правильная пословица восточная: если ты спокойно сидишь на крыльце своего дома, твоего врага принесут мимо. Поэтому здесь, мне кажется, русский человек в толпе, да, конечно, мы помним Ходынку, там много чего было, но он, в принципе, не подвержен особой панике, наоборот даже. Русский человек порой именно в экстремальных ситуациях вдруг оказывается спокойным, и у него время как-то замедляется даже, и принятие решений возникает мгновенное и абсолютно правильное. Это генетически воспитывалось в нас, в нашей истории. Набегами, татарами, монголами, шведами, поляками, чего только не было. И все равно в результате, так сказать, так или иначе, Божьей милостью, оказывалось, что как совсем простые люди с дрекольем побивали их замечательно вооруженные всякие отряды и полки. Поэтому мне кажется, что другой разговор, что шапкозакидальцы тоже вещи, так сказать, очень присущие нам. Наливай. Это тоже, так сказать, дело понятное и даже очень приятное. И, так сказать, в этом замечательном, в этой лихости и ухорстве люди проживают тяжелые моменты и потом вылезают из этого похмелившие, когда уже никого нет, все кончено. Кто же это, так сказать, вы знаете, я придумал формулу русского человека, что русский может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтобы обязательно было, а нет и хрен с ним. Вот это никогда не будет доступно европейцу, потому что европейское, я хочу этого, ну для этого хорошо, давай сделаю это, ради этого я могу сделать и это. А в русском человеке существует некое замечательное легкомыслие, которое, кстати говоря, к сожалению, еще его и порой губит, а иногда превращает его в Василия Теркина, и он проходит через горнило чудовищных совершенно испытаний, с улыбкой и с прекрасным похмельем.
Это фатализм?
Нет, это не фатализм. Это то, что называется, то, что Юзе Олешковский сказал, что свобода – это абсолютное доверие Богу. Не вера, а доверие. Вот это не фатализм, это доверие Богу. В руцы твои, Господи, предаю дух мой. И идешь. Ну да, вот так, ну что, вот здесь, вот он я. Ну, я тебе верю. Я тебе верю.
Но здесь очень опасное искушение. Вот смотрите, совсем недавно мы говорили, что Россия у нас впереди всех. Мы почти практически прошли экономические все проблемы. Сейчас идет подъем. Мало того, и Конституцию еще переделаем. И вот новое коронование нашего нового государя. Сам Путин отказался, кстати, называться царем. Господин Песков прокомментировал это. Но у нас было несколько круглых столов, где собеседники всерьез считали, что все идет к тому. И в конце концов, как-никак, но будет у нас монарх, и будет им нынешний президент. Как это ни парадоксально и даже странно не звучит. И вдруг вот такое, казалось бы, испытание. И мы видим, если исторически посмотреть, то древний Израиль или же Константинополь, все это пало. Почему русскому человеку присуще все-таки чувствовать себя каким-то избранным, особенным? Ведь, по сути говоря, у нас никакого для этого основания нет, кроме территории, там, нашего богатства и так далее.
А что, это не основание, что ли? Почему-то это у нас, а не у кого-то другого. Почему? Эти просторы, это страна, это покорение Сибири, это Дальний Восток. Это что, так сказать, это же мог быть вот другой? Могли быть китайцы, могли быть японцы, мало ли кто мог быть. А это мы. Ну и что? И, кстати говоря, в результате это нас здорово избаловало, потому что, так сказать, мы что имеем, не храним, потерявши плачем. Я имею в виду, ну, нагадили здесь, насорили, что убирать, пошли дальше, там опять место есть. В этом есть некая развращенность русского человека. Но дело же не в том, чтобы считать себя богоизбранным народом. Это вообще все такая от лукавого, на мой взгляд. Когда вы говорите про царя, я, по сути, по своей монархист по одной простой причине. Потому что государь отвечал за страну не перед партией и не перед парламентом, а перед своими детьми. А это совершенно другая ответственность. Это не партийная принадлежность, это кровная связь. Какую страну оставлял государь своим детям, наследникам, для того, чтобы они ее правили, такой и будет жизнь и отношение к нему, и к его детям. Это принципиально важный вопрос. Это сакральный вопрос. И когда мы говорим, там, скажем, 4 года президентства или 6 лет президентства, или 2 срока президентства, я считаю, что это так же наивно, как и запрет идеологии. Запрещена идеология? Что такое? Почему запрещена? Напуганные либералы, напуганные коммунистической идеологией, наложили табу. А что такое идеология? Идеология – это всего-навсего договоренность людей о том, по каким законам им жить. Просто-напросто. Что базово в их жизни? Что было, что есть, что будет, что они строят, на чем они основываются? Как они чувствуют свою кровную связь со своим прошлым в веках? Что они видят в будущем? Вот что такое идеология. У нас потрясающая ситуация. И русская, российская идеология запрещена, все остальные разрешены. Абсолютно. Либеральная, кто-то еще, медуза, смеду. И это все ради Бога. Главное, чтобы мы понимали, что, так сказать, у нас нет идеологии. А что такое нет идеологии? Всем цветам цвести? И что? Что в результате? Ювенальная юстиция? Что в результате? В Бельгии можно сесть в тюрьму за то, что вы ребеночку сказали, когда он спросил у вас, я мальчик или девочка, вы сказали ему правду, что он мальчик, а он, оказывается, хотел бы быть девочкой. Если вы его в этом деле переубеждаете, вы можете сесть в тюрьму. Нормально? То есть разрушение принципа существования человечества как такового, когда появляется родитель один и родитель два, это все абсолютно антихристово дело, антихристово. И то, что в Конституции будет записано, что семья – это мужчина и женщина, а не два мужчины и две женщины, это принципиальный удар по всему тому, что нам претит, по всем тем, кто нам объявляет санкции. Кстати говоря, за это тоже. А почему мы должны жить по тем законам, по которым мы никогда не жили? Какого хрена я должен слушать Гаагу или Брюссель? Нахрен он мне нужен-то? Почему? Они что, меня, так сказать, они меня спасут, они меня чему-нибудь научат. Может, у них был Пушкин, может, у них был Дмитрий Донской, Достоевский. Что такие, чтобы учить-то нас? Всей Америке 250 лет. У нас 2000 лет крещения Руси. Вы чего хотите нам объяснить? Один Пушкин ответил на все вопросы. На все вопросы ответил. Нет, так, даже не так. Поставил все вопросы, по крайней мере. И Достоевский поставил все вопросы. И Толстой поставил и на многое ответил. Почему я должен благоговеть перед цивилизованным миром, который в свое же время, обвиняя Ивана Грозного, в свое время там казнил десятки, сотни тысяч людей, а нам пеняют Ивана Терибль. Вот Иван Терибль – это наш, это наше дело. Это наше дело, это наша история, это наш царь. Мы сами разберемся. Сами разберемся. А когда в 1903 году карикатура английская «Россия перед судом цивилизованного мира», этот «Россия с серьгой в носу, с чудовищной рожей, с небритой, со спутанными волосами, дикарь», это же не сегодня родилось, это в веках. Вы почитайте, что писали латиняне, которые посещали в 15-м, в 14-м веке России, что они про нас писали. А почему? А потому что мы не вписываемся в Continental Breakfast. Мы не вписываемся в это. Вы понимаете, я для себя точную формулу определил. Я не хочу быть понятным, я хочу быть понятым. Очень близкие, так сказать, корни. Но быть понятным – это опуститься до уровня вот этого самого continental breakfast. А быть понятым – это совсем другое дело. Это не ты опускаешься до ширпотреба, а ты поднимаешь до себя совсем другое, то, что внизу. И тут дело не в том, что я выше, там, умнее и так далее. Нет. Просто мне интересно быть тем, кто я есть, и мне хочется, чтобы те, кто не знают, кто я, пытались и хотели меня понять. Когда ты смотришь картину Левитана над вечным покоем, или когда ты смотришь Кустодиева, неважно, ты должен тратить время на это. Это не просто дайджест, так сказать, информация. Раскрыл, посмотрел, пошел дальше. Это требует внедрения, это требует времени. Никому не хочется времени тратить это. Тогда что получается? Россия – цыгане, водка, медведь, ну кто еще там, мафия, бандиты, кровавый режим. В другое время Распутин, еще раньше Иван Терибль. Поэтому, так сказать, проще просто, чтобы не внедряться, определить это, что такое Россия. Это дикари там, или это пьяницы и азиатчина. Это намного проще, и тогда ты спокойно живешь. Понимаете, что является основой всего греховного? Вот что? Зависть. Кажется, ничего особенного. Ну, зависть так там прелюбодеяние, еще. А зависть так в середине. Нет, убийство. Нет. Все из зависти. И Христа распяли из зависти. Почему? Ты можешь, а мы нет. А ты докажи. Ты говоришь, что ты за 3 дня можешь храм поставить. Ну, ты сними себя с креста, мы тебе поверим. Он говорит, нет, нет. По вере вашей воздаст вам, не буду я этого делать. Я приму эту смерть за ваши грехи. Я приму это. Уходи отсюда, нам без тебя так хорошо было жить. Зачем ты возбуждаешь в нас совесть? Почему? Не хотим мы этого знать. У нас есть вот это хорошо, это богато, это бедно. Ничего страшного. Зачем ты мучишь нас необходимостью взглянуть в себя самих? Уходи отсюда, пожалуйста, пока мы тебя не побили. И что такое? Зависть. Зависть. И вот эта зависть, которая, она может быть скрытой, она может всплывать. Владыка Агафангел Одесский замечательно говорил, что зависть – это религия убогих. Вот это очень точно. И зависть к нашему богатству, к широте, к, так сказать, неорганизованности, в том числе, к вещам раздражающим и нас тоже. Но эта зависть, она зависть к тому, что мы не такие, как нас хотят видеть. Мы должны, так сказать, вписаться в тот пейзаж, который нам рисуют, к которому привыкли. А мы не хотим в него вписываться, в этот пейзаж. Хотим жить по-своему. И эта зависть, она рождает все, и санкции все, это все идет только от того, что эти странные люди, про которых для того, чтобы точно нарисовать, так сказать, проблему нас, мы оказываемся распространителями вируса, мы убиваем каких-то этих самых бывших разведчиков, мы отнимаем Крым, мы занимаемся терроризмом и так далее, и так далее. Для того, чтобы настроить мозги обывателя на то, чтобы мгновенно, как только возникает слово «Россия» или «русский», он тут же вспоминает американские картины, где все те, кто убивали, убивают и будут убивать, это или китайцы, или русские. Потому что мы не вписываемся. Ну и что? Ну и не будем вписываться. Я не вижу в этом проблемы.
Очень серьезный вопрос, который я давно хотел вам задать. Вот как вы себе представляете, я аллюзию на ваше название «Русские без России». Смотрите, 70 лет мы жили в чуждом нам, по сути, государстве, русские люди. И они так это воспринимали. Сегодня очень благодатное время для публикации различных мемуаров, материалов, дневников, воспоминаний и так далее. И поражаешься, что люди испытали за эти годы. И поражаешься той исторической правде, которую до сих пор СМИ, современные СМИ, они не то что скрывают, но они стараются ее как-то обходить. И вот это вот двуличие и двоякость, которые сегодня у многих, даже у людей православных, даже, я не побоюсь этого слова, у священников и иерархов нашей церкви, существует раздробленность на два лагеря. Скажем так, люди-приверженцы величия своей страны, со всей ее историей, советской в том числе, или люди, которые все-таки хотят вернуть Россию, которую у них отняли. На ваш взгляд, существует единая Россия, которая не прерывалась вот этим страшным нашим испытанием 70-летним? Или же нам все-таки надо было круто опять вернуться к нашему историческому развитию без идеологии социализма, коммунизма и прочих измов, которые сломали хребет, собственно говоря, нашему народу? Нет сейчас русского человека.
Ну, не согласен с этим. Ну, смотрите, сколько были закопаны и расстреляны священников, разрушены храмы. Только-только, так сказать, отпустили, как трава сквозь бетон, сквозь асфальт, они стали возникать и возрождаться. Даже и надежды не было на то, что это может возродиться. В нашем храме деревенском, в разрушенном, береза росла из купола. А сейчас он уже 10 лет или 15 лет, он существует с приходом, с праздниками и так далее, и так далее. Я думаю, что все равно, как бы там ни было, исторические события, трагедии, войны, нашествия, голод, мор и так далее, Россия никогда не сможет существовать, если в основе ее бытия не будет православного мироощущения, православного храма, православной веры, будем говорить. Потому что, когда люди аукались Евангелием, и когда Мусоргский мог сказать кучеру, попросившему лишний пятак, креста на тебе нет, побойся Бога, он понимал, о чем они говорят. А когда это исчезло, пришла война, стали аукаться войной, воспоминаниями о войне. И это тоже было объединяюще. Потом наступило время, когда одни стали уже уходить, те, кто аукались войной, а церковь унизили до, так сказать, ниже плинтуса. И все равно в то же время, как только этот гнет был снят, она стала возрождаться. Другой разговор, что культура возрождения, она, так сказать, пережила довольно большую коррозию, когда руководители партии и правительства стали ходить в церковь, их называли подсвечниками, и мы понимали, что они в этом мало что понимают, и ни во что не верят. Но понадобилось 15 последних лет, 20 лет для того, чтобы это перестало быть формальным, для того, чтобы воцерковление стало необходимостью внутренней. Я знаю очень много людей, которые, так сказать, простой пример, генерал КГБ, правда, достаточно молодой человек, который мне сказал, я, говорит, не знаю, что делать. Я говорю, что такое? Говорит, вот понимаешь, я был членом партии, я, так сказать, был мало членом, я был парторгом организации. Значит, я служил даже не коммунизму, а своей родине. Ну, у нас была вот такая вот идеология. Потом все это рухнуло, развалилось. Понимаешь, вот я прихожу там в мечеть. Ну, я прихожу как турист, смотрю, мне интересно там. Прихожу в синагогу тоже, прихожу в буддийский храм. Я турист, так сказать, я чужой, но мне интересно. А я когда прихожу в православный храм, это вроде мое, а не мое. А я не могу просто так рукой махать, креститься, если я не верю, и для меня это все чужое. Мне трудно. Я ухожу и злюсь, и не знаю, что делать. Ну, я ничего не смог ему посоветовать, кроме того, что я говорю, знаешь что, ты сейчас не думай, вот ты сейчас будешь, ты приходишь в храм и слушаешь слова литургии, ты не понимаешь ни хрена, что там говорится, поют что, не знаешь, какие-то обряды, чего-то там делать надо, там на колени вставать, не вставать, ты не чувствуешь этого, не понимаешь, да? Он говорит, да, точно так. Я говорю, ты не думай об этом. Просто ходи, кажется, в воскресенье, просто ходи и стой, слушай, смотри, впитай в себя, попытайся просто ничего не стараясь осмыслить. Я его через года 3 встретил, еще в храме встретил, Я говорю, ну как? Он говорит, все нормально, все хорошо. Я, все, все. Я говорю, а он говорит, я уже не могу в воскресенье не пойти, я уже не могу на праздник не пойти. Потом читать стал, что это такое, что такое Троица, что такое это, и что? Он говорит, все хорошо, мне тут так хорошо. А еще через года 4 я увидел его в храме. Значит, он в подряснике. Я говорю, ты как? Он говорит, я, ты знаешь, что, я честно тебе скажу, академию заканчиваю заочно. Хочу, в общем, я все понял. Но это же происходит не потому, что разрешили или заставили, а потому что он проникся и пробудил в себе то, что в нем жило, как в русском человеке. Оно просто было, так сказать, под гнетом идеологии, под гнетом страха, под гнетом того, что Бога нет, под гнетом того, что, так сказать, коммунистическое, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это было, так сказать, не то, что для генерал-майора, куда там. Он в себе это увидел и пробудил, и это стало для него естественным. Поэтому я не верю в то, что вот вот бы там было бы все.
То есть время играет нам на руку.
Я считаю, что время движется, и от нас зависит, на руку оно нам играет или нет. Но просто Ильин тоже сказал, что никогда не жалуйся на время, ибо ты для того и рожден, чтобы сделать его лучше. И здесь, в данном случае, я считаю, что невероятное значение имеет, скажем, правильное понимание того, что такое воспитание. Что такое воспитание. Потому что мама говорила, воспитывать надо, пока поперек кровати лежит, лег вдоль уже поздно. А когда ты видишь, вот у меня в Бесогоне дети, которые замечательно, очаровательные, красивые, прелестные люди, которые не знают ничего. А в то же время я смотрю на там, каких-то детей, моих товарищей, там, и вижу, что есть те семьи, которые к этому относятся всерьез, и которые внимательно следят за тем, что читают. И в этом нет никакого насилия. Это воспитание иммунитета к жизни.
А вы покажете таких детей в Бесогоне в следующем, которые на противоположных позициях живут?
Ну, вы понимаете, Бесогон-то для того, чтобы бесов гонять. И я показываю. Ну, к сожалению, эти дети, которые воспитывались во время войны или в начале века, или в конце прошлого, позапрошлого века. Во всяком случае, я совершенно уверен, что чем дальше от тусовочного центра, тем, может быть, и беднее, и в то же время тем надежнее и чище. Русская провинция... Люди, которые обижаются за слово «провинция», они очень неправы. Провинция всего-навсего отдаление от центра. А там как раз, там строится жизнь, там. Не на первом, втором, третьем каналах, не на тусовках, не в блогах Ксении Собчак или Дудя, а жизнь строится там. И, к сожалению, страна Москва, страна Петербург, страна Рублевка – и Жуковка – это отдельные страны, а есть, или, может быть, это одна, а есть другая страна, которая находится за Садовым кольцом. И вот как раз на нее и есть надежда самая большая.
Так много хотелось задать вопросов, но, к сожалению, этот час пролетел незаметно. Осталось еще 5 минут, буквально телеграфно, Никита Сергеевич. Опосредованно я понял, что вы советуете нашим слушателям пойти на это голосование за поправки, принятие поправок в Конституцию и за, собственно говоря, изменение политического курса России. Поддержать президента все-таки нужно.
Я считаю, что как раз... Стабильность президентской власти – это как раз нас должно обезопасить от изменения политического курса России. Не дай бог. Это вот все те, кто пишут под открытые письма, они за изменение политического курса России. Что касается поправок в Конституцию, там есть ключевые вещи. К сожалению, там нет слова «идеология», но там есть такие вещи, как то, что внутренние проблемы и споры будут решаться по законам России, а не по законам международным, как это было. что незыблемость наших территорий, что семья – это мужчина и женщина и так далее, там в Конституцию вкладываются, и это становится законом, и это будет нарушением закона, если это будет нарушаться. А это, хотите, не хотите, это возможность все-таки сохранения естественного движения России по тем канонам, которым она призвана. И это дело не в ретроградстве, так сказать, и в консерватизме, хотя просвещенный консерватизм – это путь России, на мой взгляд, абсолютный, в отличие от тех, кто думает, что либеральная идея – она основа. Вот мы видим, как либеральная идея, по которой жила Европа, привела к тому, что они все друг от друга спрятались по своим кельям и вылезать не хотят, никакой помощи нет друг другу. Но Конституция, на мой взгляд, в эти поправки должны собрать то, что без них является собой опасность, потому что Конституция, принятая под, так сказать, свист пуль в 93-м году, это Конституция колониальная, когда одного достаточно только пункта, что все внутренние споры решаются по законам зарубежным. То есть по законам тех, кто нам объявляет санкции. Ну, о чем вообще разговор может быть? Уже ради одного этого, я считаю, что нужно было вносить поправки в Конституцию. И убежден совершенно, что на сегодняшний день стабильность и гарантия незыблемости, так сказать, устоев. Не все хорошо, масса коррупции, это все правильно. Но незыблемость устоев светского православного государства – это отстаивание этих устоев президентом, а президент – Путин. И тут, так сказать, можно что угодно говорить, когда говорим про монархию, ну, странно будет так, вообще так на сегодняшний день всерьез говорить о монархии, но всерьез говорить о том, что механически менять президента только потому, что вышел срок, это в Америке ничего не меняется, кроме фотографии жены и собаки на столе. Все остальное остается тем же. А у нас это может быть не только это, смена курса вообще, вообще, либо в сторону полной сдачи своих интересов нашим соседям. И еще очень важная вещь, принципиально важная вещь. Невозможность занимать ответственные посты людям с двойным гражданством. Человек с двойным гражданством – это человек, у которого интересы раздвоены. И, так сказать, в какую сторону он прогнется в тот момент, когда ему будет это важно, ему лично, это возможность просто нанести огромный урон стране. Поэтому я считаю, что те поправки, которые сегодня вносятся, их необходимо внести. И могу с точностью абсолютно стопроцентной сказать. Те, кто протестуют против этих поправок, это люди, которых устраивали 90-е годы. Разрухи, нищеты и якобы свободы, но свободы для отдельной группы людей. Все остальные закабаленные рабы в результате, нищие и бесправные. Поэтому я думаю, что поправки эти надо принимать.
И в завершении последний вопрос. А как всякий творческий человек, наверняка вы обладаете неким чувством мощной интуиции. Вот как вам кажется, что все-таки ждет Россию в ближайшем будущем?
Ну, я надеюсь, что постепенно будет, так сказать, сходить на нет вот это ощущение вседозволенности и пустоты. Все-таки жизнь человека – это поиск смыслов. Мама говорила, никогда не спрашивай у Бога «за что?», спрашивай «зачем?». Это очень важная поправка, потому что, когда человек говорит, за что у меня такое, за что, а вот подумать, зачем тебе такое, какие выводы ты делаешь, учиться, учиться на своих ошибках, учиться, делать выводы и искать смыслы. Пустота, которую дает нам сегодня, так сказать, телевидение, тусовка, я не против этого, там, караоке, шмараоке, ради бога, но когда непрофессионализм и уродство выдается за новое слово, мне хочется сказать, мне бы ваши заботы, господин учитель. Вы понимаете, мой дед уходил в бубновый валет сезонисты в новое абсолютно течение, обладая фантастическим мастерством рисунка, возможностью написать любой пейзаж, передать любую эмоцию, они уходили, потому что они это умели. А те, кто ничего не умея, идут туда, где, что можно выдать за, так сказать, новое слово, а на самом деле базы того, что внутри, то, что называется ремесло, нету. Это мы видим везде, в актерском деле, в театре, в кино, когда мы видим, что эпатаж и фетиш заменяют умение. Ремесло. Ремесло – прекрасное слово. Когда-то над ним издевались, что ремесленник, говорили, не художник, ремесленник. Сегодня я перед ремесленником снимаю шляпу. Человек, обладающий ремеслом, это строитель. А, так сказать, художественное ничто, когда мы видим фамилию, и рядом стоит писатель или писательница, мне хочется сказать, а что ж ты написал или написала? Еще одна очень важная вещь. Одна женщина, она меня ругала, написала, что настоящее искусство – то, что хочется прочесть, услышать или увидеть еще раз. Классика возникает только из-за того, что это хотели увидеть, прочесть или услышать еще раз. Никогда бы Моцарт не дожил до сегодняшнего дня своим, так сказать, своей музыкой, если бы вы не хотели слушать еще раз, еще раз. То же самое с книгами – прочитать еще раз. Много сегодня произведений искусства, которые хочется еще раз услышать или увидеть. И это грандиозная проблема, одна из самых великих. Потому что настоящее, оно именно то, что заставляет человека к нему возвращаться, искать в нем новых смыслов. Вот это и есть основа. И за этим будущее, на мой взгляд.
Я благодарю вас, дорогой Никита Сергеевич, и от всех наших слушателей мы желаем вам помощи Божией в ваших многих трудах, и мы внимательно следим за вашей деятельностью, соболезнуем, сочувствуем, и очень-очень надеемся на то, что эта деятельность будет не в туне.
Спасибо, Господи, спасибо всем.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM.
Есть два рода утешения, которые, по-видимому, противоположны между собою, но взаимно много подкрепляют друг друга. Один состоит в том, когда мы говорим, что некоторые люди много пострадали. Душа делается спокойную, если находит многих соучастников своих страданий. Другой состоит в том, когда мы говорим: «Ты немного пострадал». Такими словами мы ободряемся, возбуждаемся и делаемся более готовыми терпеть все. Первое успокаивает изнуренную душу и доставляет ей отдых, а второе возбуждает ее от лености и беспечности и отклоняет от гордости. Святитель Иоанн Златоуст.